Продолжаем мы сегодня первое послание Петра, вторую главу читать со 6 стиха. 6 стих звучит так: «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Ибо, да, это связка с предыдущим стихом, с группой стихов, да, где говорится о нем, о Господе, как о камне живом, человеком, отверженным Богу, избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Дальше вот 6 стиха идет как бы более подробное вот, наверное, изложение того, что было в 4-5, и продолжается та же мысль и сравнение нашего Господа с камнем и нас, соответственно, да, как живые камни, вот о нас говорится, потому что и сам Господь здесь называется камнем драгоценным, краеугольным избранным. И верующий в него не постыдится, да, тут вот в тексте используется такое двойное отрицание, не усиливающий смысл, да, нет, не постыдиться, да, так вот, например, говорится в Евангелии от Луки, нет, не, да, то есть, нет, не будете судимы, да, там есть такое, да, не будете судимы, не судите, не будете судимы. И там, если смотреть в оригинале, тоже так вот, нет, не будете судим. То есть, как бы ни в коем случае означает усиленное такое отрицание, ни в коем случае не постыдиться. Вот так примерно звучит этот стих. Здесь сказано в Писании, имеется в виду несколько мест в Писании. Исаия 28 глава, 16-17 стихи написано там: «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Да, вот там такой текст написан. Камень драгоценный, да, мы немножко дальше, когда будем 7 стих разбирать, может быть, в это углубимся побольше. Здесь как бы вот обратим внимание, да, на то, что Господь полагает в Сионе камень, да, вот мысль этого стиха, и она была еще выражена в Исаии как пророчество, то есть речь идет о Иисусе Христе, и здесь не говорится, что он отвержен строителями в этом стихе, а говорится, что он краеугольный, избранный, драгоценный. Краеугольный — это тоже, ну, мы немножко касались в тот раз, оно в основном означает замыкающий верхнюю арку камень, но может означать, в принципе, и угловой камень, как бы некоторые источники так его трактуют, хотя я думаю, что еврейское звучание этого краеугольного камня, он больше указывает именно на вершину, чем на то, что находится внизу, да, потому что в углах у нас 4 камня, как минимум, да, здесь 4 угла у дома. И как бы здесь непонятно тогда, если один камень был краеугольный, а что с остальными углами, да. Ну, обсуждают, что вот от него начинают строить туда-сюда, но как-то можно, конечно, и такую трактовку. По крайней мере, важный, являющийся как бы не отъемлемой частью мироздания, да, ну, как краеугольный камень, без которого все рассыпется. Можем как бы не вдаваться, особенно в строительные, там, где он находится, там вверху или там в углу. А, важно, да,
что,
да, что это что-то такое, без чего, да, мы знаем, что им мир создан, да, Христе сказано, мир создан. И все существует, движется, и ну, как бы, если невозможно отнять, как невозможно Слово Божие от Бога отделить, так невозможно, наверное, и Иисуса Христа как бы как-то списать и затушевать и объявить как бы необязательным или даже несуществующим, да, что пытаются сделать. На самом деле сказано очень веско и четко, да, что этот камень, который Господь положил в Сионе, как бы в святом святых всей земли, и он избранный, и он драгоценный, и верующий в него, что важно, не постыдится. В псалмах много сказано о том, что не постыдятся во мне, надеющиеся на тебя, да, 68-й псалом. И, собственно, там же сказано, ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывается лицо мое, да, и не в то же время написано, не посрамятся во мне ищущие тебя, Боже Израиль. Да, вот такое сочетание. Это одно предложение, да, не постыдятся, это 68-й псалом, 7-8 стихи, да не постыдятся во мне, надеющиеся на тебя, Господи, Божий сил, да не посрамятся во мне, ищущие тебя, Божий Израилев, ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывается лицо мое. То есть, если мы понимаем, что это идет как бы от имени Христа, и ради Господа, ради нас, нашего спасения, принявшего бесчестие и поношение, и действительно понимаем, что значит надеющийся на Господа. Да? Надеющийся на Господа неотъемлемо значит надеющийся и на Христа, на Его любовь, милость, на Его спасение. Да? То есть никак не иначе, да? Потому что если мы не надеемся в своем отношении с Богом на Христа, что значит на Христа? Да на то, что только Его жертва за нас, она, собственно, является нашей надеждой. Да? Иначе бы нашей надеждой должна была быть наша праведность. Потому что Господь ведь четко разграничивает благословение и проклятие, да, тем, кто исполняет заповеди, тем, кто не исполняет заповеди. Если мы понимаем, кто мы такие, Господь нам показывает картину нашей души, нам, я думаю, нам всем показывает периодически. И мы понимаем, что надежда у нас весьма слабая на какие-то отношения с Богом. И эта надежда единственная в том, что Христос за нас умер. Да? И эта надежда как раз и есть тот самый камень, на который мы можем опереться. И опять же, 24-й псалом, да не постыдятся, и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконствующие в Туне. Сохрани душу и мою, и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. 33-й псалом, кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Да, просто я вот подобрал места, где говорится вот таким же образом, потому что здесь цитируется в основном Исаия, но вот именно то, что касается верующего в него не постыдится, оно много раз в Библии встречается, в Ветхом Завете в том числе. И 49 стих, глава Исаии, извините, 23 стих заканчивается словами тоже. И узнаешь, что я Господь, и что надеющиеся на меня не постыдятся. Вот много раз нам Бог говорит в своем слове об этом, да, что надеющиеся на Него не постыдятся. Для того, наверное, что мы сохраняли надежду в трудные периоды жизни своей. Когда, казалось бы, Господь скрывает свое лицо, где-то не самым мы лучшим, может быть, настроении, состоянии и так далее, но сказано, что надеющиеся не постыдятся. То есть те, кто, я так понимаю, сохранит надежду, а надежда непосредственно связана с верой, да, то конец будет хороший, так сказано в одном месте в Библии. Конец будет хороший. Господь сказал пророку. Надеющиеся на меня не постыдятся, это обетование Господне, которое много-много раз дается нам в Библии для нашего, для нашей радости, да, для нашей уверенности, я так могу сказать, да, чтобы мы через все могли пройти в этой жизни с уверенностью в том, что Бог, Он не оставляет тех, кто ищет Его, тех, кто хочет быть послушным Ему, кто хочет быть с Ним, да, кто идет за Ним, кто верит Ему и надеется на Него. Потому что, да, мы много-много где еще читаем о том, что человек не надеялся вообще ни на что, кроме Бога в своей жизни, да, ни на себя, не на человека. Помните стихи, да, в Иеремии, по-моему, проклят человек, надеющийся на человека. Будет он как вереск в пустыне, да, и не увидит, когда добрые дни придут. И блажен человек, который надеется на Господа. У него будет все наоборот, он будет как дерево, да, при потоках. То есть нас Господь призывает и напоминает сохранять эту надежду. Да? И опять же повторюсь, призывает и напоминает столько раз, мы, наверное, поймем, что это не так просто, и у нас будет много периодов жизни, когда это нам будет очень нужно это услышать. Да? Надеющиеся на меня не постыдятся от Бога. Когда казалось бы, что вот-вот постыдишься, и вот-вот все разрушится. И, ну, знаете, Господь, Он часто такими путями ведет человека, что большое испытание для веры. Но, тем не менее, обетования Его, они непреложны. Раз сказано, они постыдятся, верующие в Него, да, верующие в Него и надеющиеся на Него, да, мы прочитали, собственно, одно и то же, да, как можно надеяться в того, кому не веришь, да, абсурд. То есть наша надежда на Бога, это и есть наша вера, это неразрывные вещи. Понятно, да, немножко, о чем речь? К чему нас апостол Петр направляет? Да. Как Кирилл Алексеевич любит говорить, брат наш апостол такой-то. 7 стих. Итак. Еще один вывод, да, идет из вышесказанного. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Для вас, верующих, да, вы знаете, буквально подстрочный перевод звучит: вам и так честь верящим. Обратите внимание, да? Не он для вас, верующих, драгоценность. Хотя, в принципе, можно перевести и так этот текст, и просто слово драгоценность, вообще греческое слово тима, оно означает цену, стоимость, это его основное, цена, вот слово цена. Потому что вы куплены ценой, дорогой ценой, да, вот стихи такие есть у Павла, да, даже дважды. И то же самое слово, цена. И второе значение, честь, почет, почесть, почитание, попечение. И вот, ну, наверное, драгоценность это очень близко, да, потому что трудно, ну как не переведешь же на русский, он для вас, верующих, цена. Что это значит, да? Но это значит одновременно, что он является ценностью большой, пребольшой, да, великой ценностью для верующих. А другой вариант перевода этого текста, он честь ваша. И на самом деле мы можем найти в Библии, да, что слава, да, вот славу свою променяли, помните, написано в Иеремии, по-моему, да? Да, в Иеремии. Мой народ применял славу свою на то, что не помогает. То есть Бог себя называет славой своего народа. Да? То есть честью своего народа Бог, да, является. То есть для нас Христос это и драгоценность, и одновременно честь. И вот этот подстрочник звучит: вот вам, верящим, честь, а неверующим преткновение, да, как бы. Одним честь, а другим преткновение. Вот что такое Христос. Да? То есть он разделяет весь мир на две категории. Да? И об этом мы много-много где читаем. Да? Одним драгоценность, другим ничего, да, не представляет. Для нас, для одних безумие, да, и соблазн, для других сила Божия, Божия премудрость. Да? То есть вот так резко разделяет. Да? Одни споткнутся и упадут, а другим будет слава и честь. Так, те, кто не примет его, это действительно, как мы дальше сейчас будем разбирать, действительно камень, который притыкание и камень соблазна, буквально скала падения, да, если брать подстрочник, камень спотыкания и скала падения. Соблазн, в принципе, греческое слово скандалон, и он означает, собственно, вот как бы, действительно, ну, то, что мы понимаем под словом упасть, да, приткнуться и упал, человек упал, да, как бы сказали, оскандалился по-гречески. Ну, то есть, причина падения, притыкания, и, с другой стороны, скала, с которой сбрасывают, да, то есть, вот, что такое скала? Скала падения, да, скала, с которой, как бы вид казни такой есть, сбрасывание со скалы. Читаем дальше, да? То есть мы сейчас вспомнили 1 Коринфянам, первую главу, где написано, что мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость, ну, Христа. Мессия, да, мы понимаем, что Христос означает Мессия, а Мессия означает помазанник. То есть тот, кого ждали, как спасителя мира, и ждали иудеи все это время, и до сих пор ждут. Но Христос, Иисус, да, которого мы называем Христос, которого мы называем, стало быть, Мессия. Не знаю, почему это действительно так интересно у нас отложилось в русском языке, непереведенное слово с греческого, да, Иисус Христос, мы говорим, и не говорим Иисус помазанник, да, почему мы застряли в греческом звучании, то есть такое впечатление, что это как бы просто имя такое, имя и фамилия, да, Иисус Христос, хотя по сути, а?
Вначале я вот так же думал.
Да, да, то есть,
только через год прочитал.
Есть там Иисус, там Навин, есть Иисус,
да,
Христос,
да,
там,
да.
Ну, как бы по имени, по фамилии различать. По сути, ведь просто маскируется еврейское слово Машех. Иисус Машех по-еврейски так звучит, а по-гречески Христос — это то же самое, это мессия или помазанник. Тот, кто Машех, это слово есть тот, кого помазали, помазанник. То есть царь, который придет, этот царь будет царь царей. И будет тот, кто вот восстановит потом первозданное состояние до грехопадения человека. Да, вот кто такой, собственно, Машиах. В рамках Ветхого Завета, собственно, так оно и есть. Да, только они ждут иудеи, что он придет и сразу тут настанет царство справедливости. А мы понимаем, что Христос приходил не один раз, да, то есть первый раз пришел как страдающий, о чем и сказано в Исаии, да, что не было вида и величия, второй раз явится уже для ожидающих его спасения, не для того, чтобы прощать грехи, а для того, чтобы уже установить Божий суд и Божью справедливость. То, что мы, кстати, прочитали, да, суд поставлю суд мерилом и правду весами, истребится убежище лжи, градом и воды потопит место и так далее. То есть Господь придет, установит свой суд, свою справедливость, и вот, но это будет приход уже во второй, да, мы знаем. Хотя это все то же самое, и для нас Христос является как Иисус Христос, Иисус Мессия, как тоже вот такой его приход, момент преображения мира, правда? Уже преображение, мы даже, ну, считаем, года считаем от его прихода, да, не от сотворения мира, как иудеи считают, 5700, по-моему, 70 какой-то, 5-й, а от Рождества Христова, да, от этой даты. То есть то, что пришла истина и благодать через Иисуса Христа в этот мир, мы это знаем. И мир уже совершенно не такой, да, как был до его прихода, потому что, опять же, то, что было раньше сокрыто для язычников, ныне открыто, и открыто спасение, и открыто новое рождение, да, мы все это на себе знаем. То есть преображение мира уже началось, да, оно не должно только случиться, когда Но оно началось как бы сейчас изнутри и невидимо. А настанет момент, когда будет снаружи и везде, да, и видимое, и невидимое, и все вместе. Еще одно место во втором послании к Коринфянам, в второй главе написано «Мы Христово», Павел пишет об апостолах и вообще о служителях Божьих, «Мы Христово, благоухание Богу, спасаемых и погибающих». Да? Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Опять, да, вот это разделение. Христово благоухание. Для одних на смерть, для других на жизнь. Один проповедник у нас был, он так хорошо этот приводил пример, что это значит, когда римские легионы возвращались с войны и зажигали вот эти вот при входе в город триумфальном благоухание, благовония, и они для победителей означали благо, почести, да, почет, а для тех пленных, которые они с собой приводили, это означало скорую смерть. Да? И вот примерно тут вот такой вот, один и тот же запах, он одних на радость, к радости вел, да, а других наоборот, к огорчению, потому что уже скоро совершится казнь такая, да, вот. И поэтому вот здесь вот Павел немножко как бы еще в терминах вот Римской империи об этом говорит, запах смертоносный и живительный для жизни, на жизнь. То есть Христос действительно как разделение такое всего мира на две категории, спасенных грешников, не спасенных грешников. Одним он говорит о том, что у них есть будущность, надежда, одним он приходит возвестить утешение плачущим, да, благовествовать нищим, да, помните, да, это Исаия 61 год, и везде поменять пепел на праздничную одежду, унылый дух, на, соответственно, одежду славы, вот так вот, да, там идет вот такая замена. Ну, а тех, кто не покоряется слову, соответственно, ну, нет выхода другого, да, Господь говорит, вот есть дверь одна, да, есть только один путь к Отцу через Христа. Другого пути нету. И чтобы вы там не думали, как бы вы ни жили, какие бы правила себе не придумывали, к Отцу Небесному вы не попадете иначе, как через веру, через покаяние, через то, чтобы прийти ко Христу, как к своему Спасителю, своему ходатаю, да, своему первосвященнику. Есть, да, только два пути, один и другой. Да. Никаких третьих, четвертых нету. То есть мы имеем вот единство мироздания в том, что у нас Бог един и един посредник между Богом и людьми, да, Иисус Христос. Да, да, да.
Вот хотел заметить, вот мы пятый стих прочитали, и вот я когда читал пятый стих, я вспомнил, когда в Ветхом Завете сжигались жертвы, и вот эти жертвы, вот этот жертвенник, он был сделан из камней. Вот здесь вот в пятом стихе я увидел то, что вот эту жертву из камней. Вот написано, сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовную жертву Богу, приятную Богу Иисусу Христу. Я вспомнил из Ветхого Завета, когда там пророки делали жертву из камней. И потом вот они сжигали эту жертву, и это было тоже приятное благоухание для Бога.
Ну да. Ну там больше, наверное, идет все-таки о дом духовный, как храм, да? Храм он тоже
из камней. Сегодня так, я вот как поразмышлял немножко, я так понимаю, что это церковь. Каждый из нас вот такой маленький камень. И церковь состоит из камней, да. Мы приносим вот эти вот жертвы благоугодные Богу. Вот этот Бог приятный помял. Такой очень сильный стихотик, пятый стих.
Конечно, тут как бы вот одно в другом. И каждый сам по себе является домом духовным. И все вместе, слагаясь, образуют тело Христово, да, тоже церковь. Да, как вот и храм он из камней состоит. И жертвенник из камней. Еще жертвенник, он из нетесанных камней должен состоять, которых не обтесывали. Вот тоже интересно там такое. Когда начнешь его обтесывать, то сквернишь его, да? Да. Интересно. Вот так. Обтесывает Господь.
Какой же прообраз для нас. Чтобы не люди обтесывали.
Нет, он как-то вот интересно, да, берет людей, как есть, да, и спасает их, и потом из них устраивает все. Да. Тут можно еще вспомнить, что Бог из камней сих может детей Аврааму сделать, да, вот такое слово интересное, да. То есть, опять же, речь-то была о язычниках, наверное, потому что он разговаривал с иудеями, и которые говорили: отец, у нас Авраам, у нас, мы тут как бы на особых правах. А он говорит, что Бог вот из камней может сделать детей Авраама. И опять же, да, как живые камни, из которых Бог сделал, правда, детей Авраама, да? Авраам отец всем верующим. То есть тут вот камни, они очень так многократно и многообразно используются. И как образ Господа, и как образ наш. А мы же подобны Господу, да? И вот это вот выражение «ты, Петр, камень, и на камне этом я создам церковь, и врата ада не одолеют ее», да? И начинается тоже там гадание, как это на Петре, что ли, церковь. Да, то есть, потому что там и Петр камень, и Господь себя как камень о себе говорит, потому что они, вот сколько мы дочитаем, сколько все говорится, вот этот камень драгоценный. И камень тоже бывает скала, бывает камень, вот это Петрос, греческое слово. Здесь слово лифон, это лифостратон, помните, там сидел этот Пилат, лифострат, каменный помост. Этот лифос, это как бы тоже камень, и это, ну, это как материал. Это может быть не как отдельный камень, а как материал, в принципе, да, каменный помост. То есть вот такое, тут можно по этому каменному действительно размышлять. Другое, ну, что такое камень, да, это ведь что-то твердое, правда? То есть мы как живые камни, не как живой там глина, да? Там, или, не знаю, там вата. А как живые камни, да, сказано. То есть, вот живешь так и понимаешь, что не хватает этого, наверное, крепости, да? Бог хотел бы видеть у нас вот эту вот твердость в вере, да, устойчивость в вере. Такой камень, штука неизменная практически, да, там она лежит сотни тысяч лет. И вот она остается практически как была, правда? А Бог, вот он очень любит стабильность у человека. Ну, в хорошем деле стабильность. Никогда, сегодня так, завтра сяк, сегодня все черное, завтра все белое, сегодня пойду, завтра не пойду. А вот какую-то устойчивость такую вот, устойчивость, а это очень тоже важная вещь. Потому что мы подвергаемся внешним воздействиям этого мира и воздействия своей плоти, и очень для нас было бы хорошо, если бы мы умели эти силы как-то отражать и сохранять свою веру, свое служение. Весело нам, грустно нам, идут дела, не идут дела, да, правда? Там наступили на ногу или похвалили. А вот, ну, что ему камню, да? Он как был камень, так и есть камень. Он наступает на него, хвали его. Он, да, он не разваливается от этого. Да. Поэтому тоже такой образ, да? И опять же, если на камне основана церковь, и этот камень краеугольный, избранный, драгоценный, и он является опорой, в том числе, да? Представляете, да? То есть это тоже какое свойство. А напереться может только на то, что вот крепкое, постоянное. Да? Если бы Бог был таким же, как мы, да, переменчивым настроением. Представляете, что было бы?
Он сразу вспоминает благоразумный человек, который построил дом свой на камне.
Да. Все вот эти образы, да, такого твердого, прочного основания. Да, и оно стоит... Господь, оно является основанием, и оно же является и вершиной одновременно, да, в нашей жизни. Какой-то вот всепроникающий такой образ. Ну и сами мы как камни духовные, да. Хотя он Петру сказал, да, Петр, как он камень, а потом, ну, понятно, да, по плоти. Не знаю его, не знаю. Трёхся. Да, но все равно же, говорит, вот я вот молил отца, чтобы не буквально там сказано, молил отца, чтобы не исчезла вера твоя. Это некогда обратившись, утвердишь братьев своих. То есть камень же, правда? И в то же время он такой человек, да? И он, но он остался верен Богу. Вот, наверное, в чем самое главное. Мы часто об этом говорим, о самом Петре, об авторе послания, которое мы читаем. То есть он, как бы ему было ужасно, можно себе представить, да, как он себя чувствовал после того, как три раза отрекся, да еще как бы начал проклинать и божиться, что он не знает. Там так сильно довольно он не просто там что-то пробурчал, не знаю. Там
все. А конкретно?
Да, так и не один раз это пришлось ему повторить. И, ну, то есть, ну, представьте, да, состояние человека. Вышел, вон заплакал, это очень даже мало нам сказано о том, да, и как бы мы себя почувствовали, и чтобы мы о себе подумали. И то, что он все-таки сохранил надежду на Бога, на Господа, на его милость, это очень, очень здорово. Потому что я думаю, что многие люди в такой ситуации бы просто бы махнули бы рукой и сказали, ну ладно, не получилось. Пойду чем-нибудь другим займусь. Да, там. А он все-таки остался с Богом, и Господь его восстановил. И наоборот, даже доверил такое, и послание им написано, и как бы основателем церкви он считается, да, Петр? Столб. То есть тут вот такое сохранение нашего упования и сила Божия в сочетании, оно производит, наверное, вот этот эффект камня, да, который Бог ему тогда еще сказал, до его отречения, что ты камень. Да, что он не знал, что ли, что он дальше будет делать, да? Ну, знал. Ну, все, он тогда так сказал, потому что Бог видит как-то, да, он же знает все, он нас знает вперед. Мы, может, думаем, что Бог нас не знает, и мы ему тут что-то сюрприз какой-то устроили там где-то своими поступками, да, но на самом деле он же знает. И он знал и любил нас всегда, даже когда мы были врагами, как написано у Павла, тогда он за нас умер и возлюбил. Неужели сейчас написано? Нет. Не спасемся жизнью его. Да, то есть Псалом 117 распевается как песнопение. Есть такой иудеев праздник Ашана Раба. Ашана — это спасение, а Раба — это великое. Великое спасение. День такой. Великое спасение. Оно в Суккот, там какой-то из дней Суккот. Ну, праздник Кущей. Вот, этот псалом там распевают. Благодарю тебя, что ты услышал меня, сделался моим спасением. 117-й псалом. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Да, вот эти стихи. И вот камень, который отвергли строители, вот в этих стихах есть 117-22 псалом, 22 стих 117 псалма, сделался главой угла, да, вот по поводу главы угла и по поводу камня, а буквально рожь-пина, рожь это голова, вершина, верх, начало, лучшее или вождь и начальник, рожь, вот, ну голова, то, что вверху. А пина – это угол, или башня может означать, или, опять же, князь, да, то есть одновременно и князь князей, и одновременно вершина угла, да, вершина угла, но вершина рожь – это все равно голова, да, то есть у нас вершина угла может быть где угодно, там, да, в любом углу есть вершина, что тоже, в принципе, интересно. А вот это какая-то вершина, этот камень сделался, ну, почему ближе, наверное, понимание, что это вершина какая-то, чем внизу какой-то один из четырех камней лежащих. Это рожь-пина, потому что рожь – это голова. Рожь – это вообще голова, слово означает. Буквально. Если брать буквально, да, переносно – это вот вершина, начало, лучшее. Да, и, или вождь, начальник. В Исаии в 8 главе написано так: «Господа Саваофа его чтите, он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Буквально вот 14 стих переводит вот как бы напрямую с еврейского: «Будет он святилищем, камнем преткновения и скалой преграждающей». Скалой соблазна, скала буквально преграждающая, вот такой, такой текст. То есть, действительно, вот это Христос, Иисус пришел в мир, его обойти никак нельзя. Надо либо принимать его, либо, либо-либо, да, то есть, как бы, нету пути в обход, то, о чем мы говорили, нет какого-то третьего состояния, какой-то толерантности, и, то есть, либо-либо, да, двое начнут разделяться, да, помните, как Иисус сказал, в одном доме начнут разделяться, я принес принести разделение, действительно, вот это разделение, мы видим вот даже в тексте вот ветхозаветном, вот одни, вот как тут написано, приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. И в то же время он будет освящением, он будет святилищем, да, буквально написано, и камнем преткновения одновременно, да. Вот как интересно, да, вот у нас в Иисуса, да, мы верим, и действительно для этого мира он какой-то, да, вот помеха какая-то, правда? И вот я думаю, как и вера, вообще она всегда помеха в этом мире. Не религия, а именно, а вот вера, она помеха. Потому что она как-то людям портит настроение вокруг которым, да, им что-то вот это вот мешает. Вот Иисус сказал, да я не от мира, да и мир, мир, вот он бы любил бы свое, если бы были, мир бы. Да, а тут оно же инородное что-то.
Покоя не дает.
Оно вот не дает покоя. И пока человек не примет Господа, не сложит свою гордость перед ним, свое я, свою жизнь, ведь нету дальше пути. Нету пути к никакого будущего, ничего нет. Да, вот скала преграждающая, но ничего нету. Если она перед тобой лежит, куда ты не попадешь. То есть единственное, что можно через него, как через дверь войти, кто войдет, тот пажить найдет. Да? Иисус говорит, я есть дверь. А вам никак не пролезешь через из Индии, да, то есть вокруг. Есть, ну, наверное, как и Бог, он в этом мире, как действительно человеку вот ставит какой-то вопрос такой глобальный. Для чего ты живешь, ты с кем, ты со мной или не со мной, правда? Ведь ответ на этот вопрос определяет и будущее человека в вечности. Хотел быть со мной, будешь со мной. Не хотел быть со мной, ты будешь не со мной. С учетом всех пожеланий, да, Господь, в принципе, делает дело свое, да, не хотите, но только знайте, что не со мной, это, в общем-то, ад. Это то, что называют люди, да, это гиена огня, это тьма внешняя, там плачет, скрежет зубов. Но там, как бы, вы будете не со мной, да? Два состояния есть. Два. И конкретизирует этот выбор вот Иисус, пришедший во плоти. Да? То есть вот, у вас теперь есть два варианта. Вы понимаете, верите в меня, имеете спасение, имеете эту дорогу, путь, или не имеете. В Римлянам в 9 главе пишет апостол так: «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю, в Сионе камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Ибо там вот как раз написано, приткнулись о камень преткновения. Почему? Искали не в вере, а в делах закона, да, то есть в делах религии искали, да, что-то искали. Искали закон праведности, да, не достиг до закона праведности, потому что, опять же, обойти Христа невозможно, Иисуса. Надо склониться под Божию праведность. Да, Павел в другом месте пишет, да, что они, не разумея праведности Божией, учились поставить свою праведность. А выход у человека только такой: признать себя немощным, грешным, слабым, нищим и принять Господню любовь, Господню праведность, Господню милость. Да? Иначе будет камень преткновения, который приткнешься. Хотя Иисус, вы же помните, он же говорил, но не думайте, что я судить вас буду. Помните такое место? Да? Закон, на который вы уповаете, он судить вас будет. Да? То есть мне даже не потребуется, да, ничего. То есть у вас есть либо прощение через веру в меня, так говорил Христос, либо вы будете отвечать просто по закону, на который вы уповали. Да? Если вы уповаете на закон, пожалуйста, да, ну, если вы сумеете соблюсти, проблем не будет. Да? Павел тоже об этом пишет. Да? Весь закон исполнен, проблем нет никаких. Да? Тогда и Христос не нужен. Но если нет, то нужен Христос, нужен Спаситель. И на самом деле Спаситель нужен всему миру, мы понимаем. Да? Кроме тех людей, которые думают, что он им не нужен. И это большое несчастье для человека, который сам себя считает праведным. Не понимая, что вся его надежда и весь смысл, и все его основание есть Иисус Христос. То есть Божья любовь, Божья праведность, Божья милость. На чем мы держимся? Да? То есть на Божьей милости или на собственной праведности? Да? Принципиальный вопрос. Для тех, кто ищет Бога вообще, в принципе. Да? Я думаю, что даже человек, наверное, который вообще не ищет Бога, ему как-то притыкаться. Там, а что притыкаться, если ты никуда и не шел? Да? А уже, наверное, все-таки речь идет о тех, кто ищет, как вот сказано, Израиль, искавший закон о праведности. Понятно вообще, о чем речь?
Да, как вот у меня вопрос, а как же все-таки евреи? Не все спасутся, как
Я думаю, что все равно, кроме как, нет другого пути, да, Иисус сказал, никто не приходит.
Когда человек возьмется, да, вот с израильским народом, с евреем, Господь начнет свое дело. И там как, вот, Дух Святой, как он говорит? Это либо пророков, и те евреи,
нам это раньше. Нам это надо сейчас, как вы думаете, знаете? Если бы нам было надо, я думаю, Господь бы нам открыл. Если нам это не надо, то как там будет? Потому что если мы начнем сейчас разбирать откровения и соединять это с другими пророчествами, это вообще отдельная тема, в которой нету, причем она в такую в логическую последовательность не раскладывается.
То есть это сокрыто в Библии, да?
Я думаю, что в значительной мере да, потому что...
У меня тогда такой вопрос. Какой смысл сейчас евреям говорить? Для чего мессианские евреи? Для чего они говорят? Для чего мы говорим евреям? Если они все равно все спасутся.
Нет, почему все спасутся? Не все они не спасутся.
Все, я думаю, не спасутся.
Хорошо, вот я вспомнил место Писания просто, когда Иисус Христос, не помню, или сотник, сказал, что и в Израиле я не нашел такой веры. И потом там написано, что где-то у Матфея написано, что многие придут от Запада, от Востока, возлягут с Авраамом, с Исааком, а сыны царства будут ввержены в гиену огненную.
Выброшенный вон.
Да, выброшенный вон. Вот, то есть четко, конкретно.
Остаток, то есть мы читаем в Откровении о 144 тысячах, например, да, по 12 тысяч от каждого колена. Совсем не столько, сколько... Там, да, речь идет о 144, но это не значит, что это за всю историю, или это в какое-то последнее время. В это как бы очень трудно нам вдаваться. Потому что нам четко сказано, что тот, кто не... Через Христа?
Да.
Он... Нету другого пути, да? Нету другого пути. И поэтому и боль, пишет Павел, моих, ну, как он называет, по плоти, да, братьев моих там по плоти, да, что они отвергают Господа. А почему боль тогда? Ну, что, какая разница, отвергают, все равно спасутся. Чего расстраиваться, правда? Но я думаю, что на самом деле это серьезный вопрос, потому что не приняв Иисуса, ты не получишь прощения своих грехов. Правда ведь? А если ты не получишь и прощение своих грехов, то какая у тебя надежда? Если найдется такой еврей, который соблюл весь закон, ни разу не согрешил, то у него, наверное, есть надежда. Но это звучит достаточно так в Писании, как, не скажу, как шутка, да, но как бы как теоретическая возможность. Но я думаю, что, понимаешь, ведь с одной стороны, тоже на примере Израиля, да, Бог говорит, он не пропадет, народ, но спасался остаток. Вот милость все равно сохранялась. Вот приходили завоеватели, истребляли огромное количество людей, да, просто погибало. Но как бы Израиль, как вот как народ, он сохранялся, да, то есть кто-то оставался. То есть всегда был остаток, как вот в помнишь, этот, когда Илия был и говорил Богу, все вообще один остался. Все тут. Он говорит, нет, 7 тысяч еще есть, да, которые, я соблел себе 7 тысяч человек, которые, ну, остальные, да, остальные, понятно, их участь, да, участь тех, кто золотому тельцу поклонялся, участь тех, кто провалился, как Корей, да, там, то есть, ну, какая их судьба, да, я думаю, что ничего хорошего. То есть, это надо понимать, как остаток, даже у Исаия, помнишь, был такой сын, Шиар Ешув, остаток спасется. У него там два сына было. Одного имя было, я не помню, как оно звучало. У нас есть в Библии. Спешит к добыче, торопится на грабеж. Вот такое имя. А второй был остаток спасется. Остаток, да, то есть вот остаток это мало, да, хоть бы вы были как песок морской, да, только остаток спасется. То есть, конечно, есть, я думаю, что как, есть, наверное, Христос пришел, он же кому пришел? Он же и проповедовал-то сначала Израилю, да, он все время Израилю проповедовал, да, то, что апостолы пошли там, и то они так себя делили, да, апостол язычников, апостол обрезанных там, хоть они уходили в диаспору, но все равно обращались в первую очередь к евреям, да, к в синагоги ходили, там проповедовали. То есть, если бы в этом не было смысла, то зачем им это было бы нужно? Так что, я думаю, они все правильно делают, те, кто евреи за Иисуса. Да. Только еще какое-то особенное будет отношение с остатком, наверное, еврейского народа, как я понимаю, у Господа. Да. Но нам, поскольку мы все-таки не из евреев, наверное, да, в большинстве своем, как-то, ну, не знаю, там... А? А, ну вот. А то мы, как бы мы все-таки, я думаю, можем себя относить к из язычников обращенных, да, так в большинстве своем абсолютно.
Все равно им проповедовать надо об Иисусе Христе.
Ну, конечно, конечно, надо.
Потому что спасенчик сделал
Иисус. Вот, вот в этом-то проблема как раз. Эта проблема была и во времена Христа, абсолютно то же. Что вы называете себя детьми? Он говорит, да что там пришел? Мы все знаем. Мы знаем, у нас тут столько уже всего мы тут вычислили, столько всего мы тут придумали, определили. Но это страшное вообще дело. Так начинаешь слушать, я вот так послушаю. Это, ну вот, есть у нас как бы конфессии, которые тоже этим занимались тысячи лет, придумали какие-то все дополнительные правила, истории. То есть Библия уже там где-то 1/10 часть от общей массы каких-то своих установлений. Ну то, что Иисус говорил, и даже Исаия еще говорил, тщетно чтут меня, уча учением человеческим. Вы, говорит, учением человеческим мучите. Ничего уже от Слова Божьего не осталось там. А да, уверенность такая, что... И под эту уверенность есть куча всякого у них дидактического материала, уже все расписано, там мудрецы все это написали. Сказали, ну все, там сказал там. Все, какие вопросы. Настолько все вот действительно ум может быть в этом закостеневший, что... Ну вот приткнулись, да, как камень, да, сказано, приткнулись. И они не могут себя признать заблуждавшимися, они не могут как бы такой вот гордость какую-то свою вековую, тысячелетнюю. И много таких вот аспектов, когда пришел Христос и сказал, ну, внутри полны хищения, и ты только снаружи. Ну, как, это надо либо принять, либо распять того, кто это говорит, да, и жить дальше спокойно. Ну, не смогли жить дальше спокойно, да? Господь же разогнал, всем немножко времени, и страшно наказание постигло.
Знаете, потому что недавно услышала третьего мужа, интересно было, я иду, впереди меня какой-то еврей такой, какой-то такой национальный одежек, явно, что он вот служитель, да, что это там какой-то рожок, вот, или праздник у них какой-то был. Такой красивый он весь одежде, вот платье, там что-то еще. Вот он так бодро, вот как он идет. Знаете, первая моя мысль. Есть Бог. Кто вот ему дает такую силу, вот так вот он, не то что православный священник, вот как-то, да, привык, черный, а этот вот яркий, он в белом, вот такой, вот все, он среди грязи, это еще было грязь. Вот мне хотелось подойти, просто благословить его. Он вот такой вот, он там остановился на остановке, вот на автобусе. Вот он Богу служит.
Ну, об этом же написано нам, о том, что Павел же, помнишь, как пишет, я свидетельствую, что они имеют ревность по Богу, но не по познанию. То есть они вместо Христовой праведности усиливались поставить собственную праведность. Это 100% картина. Да, у буддистов тоже бывает сияет. Даже у пионеров. Ну, человек может, в принципе, себя убедить в чем угодно. Да, то есть,
это не показательно.
Вот там-то и дело, что парадокс тот, что... Причем, ну, настолько, мне, на мой взгляд, какие-то высосанные из пальца нелепые вот замены Христу приходится делать людям, которые Христа отвергают. Вот я имею в виду вот иудеев в том числе. Ну такое. Ну я просто слушал много, да, и раввинов слушал, и все. И ну, слушаешь, думаешь, ну вот как же, все просто. Пришел Спаситель, жертв больше нет, храма нет. Соблюдать собственный закон этот невозможно. Во всех заповедях, только в том, в каком-то там, сами это признают, ну, треть какая-то, мы можем без храма тоже. Как это выбросить? Если не сказать, что Христос покрывает, есть жертва, да, и есть замена, то надо как-то выкрутиться. То есть остаться в Ветхом Завете, при том остаться без храма. И, ну, вот настолько вот какой, ну, что в это можно поверить, думаешь, вот так вот там, ну вот как, либо вот Христа только как-то вот вообще не вспомнить, не отвергнуть, не упомянуть. Вот действительно, ну, насколько это ум изворотливый бывает у человека, ну, пришел Господь, тот, кому ты служишь. Да, он же говорит ученикам, помните, еще в Евангелии, он говорит, они, убивая вас, будут думать, что служат Богу. Будут думать, что служат, не то, что там, они думают, что служат Богу, но вот какой-то вот закрыто, да, вот как от погибающих закрыто, и все, вот эти люди, да, они уверены, что, они же, наверное, были уверены, они, ну что там, почему Господь там разрушил, ну вот там беспричинная злость была распространена в народе. Христос сказал, что за то, что ты не знал времени посещения твоего, не будет камня на камне. Нет, не своя теория. Почему такая катастрофа-то? Да, то есть, а ведь катастрофа больше, чем была там во время Навуходоносора. Навуходоносор не так много людей-то истребил. И 70 лет и назад, они тоже думали, 70 лет и назад, ну что там, да, а 2000 лет, и только сейчас, и то война. И как это, ну так вот. На что они там, на что они и оставлены, в 8 стихе сказано. Которые притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. Чуть-чуть вперед, если забежим, мы это вот как раз прочитаем об этом состоянии. То есть Израиль не достиг, потому что искал неверие в делах закона, да, и приткнулись об этот камень преткновения, когда надо было принять Мессию, которого ждут и поныне ждут, Машеха, и песни поют, и все, и вот-вот он придет, но вот в своей какой-то системе координат. Не в Божьей, да, получается.
Еще написано, покрывало лежит у них на сердце.
Да, да. Хотя мне Христом глубоко симпатично еврейский. Мне очень импонирует вот это рвение соблюдать. То есть это рвение по Богу-то. Вот я не имею в виду таких просто, которые деньги за, а вот те, которые, вот как они называют, соблюдающие там, да, вот эти, которые там, в шляпах.
Искренне верят, да?
Да, и ты понимаешь, что это искренне. Вера, это желание угодить Богу. Это же закрыто. Это же вот.
Почему Бог им не откроет?
Христом снимался. Тут много вопросов.
Не знаю, вот какое-то.
Может, у них такое рвение.
Написано, вот, имеет рвение.
Откроется каждому.
Но нет вот этого понимания. Почему нет?
Да, здесь Галатам врает, дело
Бога. Павел же пишет,
прерогатива Бога.
Не превозносись, да? Ты вот ветвь природными ветвями, ты привившийся нам, язычник, не превозносись. Потому что у них с Богом свои отношения, да, и как он будет действовать. Хотя они Христа распяли, но что ж теперь, не нам судить же, да? Это все. Мне вот нравится их серьезные отношения. Серьезные отношения. Суббота, все. Не пойдем на базар там торговать или денежку зарабатывать. Или... Да, у нас такого нет. У нас все размазано. В воскресенье можем с полдня пойти куда-нибудь. По делам. В субботу можем вообще. Ну, нас как-то вот понимаем так, да. Ну, как мы понимаем? Нет у нас правил. Да, или Христос пускай все покрывает, да. Ну, у нас дела, да. Если бы мы служили Богу, у нас не было бы субботы, я так понимаю. Мы как священники в храме, которые, как Иисус сказал, соблюдают. Нарушают субботу, но невиновны, потому что они Богу служат, служение выполняют. А если ты пошел свои обычные дела делать, ну это как-то неправильно. Вот, и все-таки есть четко, вот с вечера пятница до вечера субботы, все, шаббат, слово шабаш от этого, прекращение, шаббат, все, никаких заработков, никаких улучшений своей квартиры, ничего, да, вот это как бы время святое, время для Бога, да. 1/7 твоего времени, вот 100% должно быть, ну, как-то мне это нравится, это серьезно, да, то есть много таких других аспектов. Есть чему, с одной стороны, поучиться, да, вот серьезному отношению, трепету, такому благоговению перед Богом, да, то есть вот все вот должно быть так, но... Ну да. Ну ладно. Мы. И примеры, когда Иисус говорил тоже об этом камне, то есть о себе, есть в Евангелиях во всех синоптических, и они как раз идут вслед за историей о винограднике. Вот идет история виноградники, которая заканчивается словами, что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Это он фарисеям говорит как раз. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. И в Деяниях Петр, помните, говорит, что он есть камень, проповеди свои, пренебреженные вами зиждущими. Там перед первосвященником говорит. То есть вами строящими, вы строящие, как бы вы духовные учителя народа, и вами пренебреженный этот камень, да, то есть расшифровывает, что такое камень, который отвергли строители, сделался главой угла. То есть 117-й псалом, который иудеи все поют, и не мессианские. То есть о чем тогда речь? Камень отвергли строители, но он сделался главой угла. Такое с людьми бывает, оказывается, да? То есть самое главное И вот как слова Иисуса, да, что вы
пренебрежем.
Что?
Записать хочет.
Я все уже потеряла.
Краеугольный, отверженный строитель.
Какой-то первый.
Вот, то есть, когда вот десятина, да, саниса, мята, твина, а важнейшее в законе упускаете, да, то есть какая-то тенденция такая. И здесь самое главное, своего Бога, пришедшего во плоти, показать себя, как он есть, вы вообще не восприняли за ни за кого, да, то есть, и что сделает? Это же о народе говорится, помните, да, об израильском. Одних послал, слуг прибили, убили, сына Аха наследник, давай убьем, наше будет наследство. И они же там поняли, что это о них говорит, да, Матфея сказано. И слыша притчу, первосвященники фарисеи поняли, что он о них говорит. Он им говорит, поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Да, помните эти, да? Мы все помним эти слова. То есть, действительно, времена язычников настали и очень сильно разбились, его народ разбился после этого очень сильно. Да? То есть, Иисус же говорил, плача, глядя на Иерусалим, да, если бы избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотела собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется, ваш дом пуст вам. Да? Это как раз 8 стих, камень, который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Вот, или буквально на что они положены. То есть на что предназначено, такое вот слово положены, оно, как бы сказать, это не совсем оставлены, а это как бы, да, ну то есть положили пресвитера, то есть назначили, положили вот такое-то человека там в такое-то служение, в такой-то статус, да, то есть они на это оставлены или положены, но помните, действительно Павел пишет, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, да, то есть опять же, это от Бога было, получается, да, как бы все от Бога. То есть они на это положены, на это они оставлены, на какое-то время оставлены. Естественно, с каждым индивидуальным человеком Бог будет работать индивидуально, я так понимаю, и из еврейского народа, и из всех народов. Но в целом, как народ, он не существовал на своей земле 2000 лет, действительно. То есть как бы вот это последствия непринятия Господа, Мессии, они были очень-очень серьезные. И Господь говорил в своем народе, да, что он упорен, и что жилы железные, лоб твой медный. В Исаии сказано об этом. То есть Бог знал наперед, и у Павла сказано, не отверг Бог народ свой, который знал наперед. Но и наказание в то же время они не избежали. Вот как, да? То есть вот у Бога, у него отвержение и наказание – это не одно и то же. Часто. Ну, мы на себе это знаем. Когда Бог нам где-то, и любому из тех людей, кто с ним имеет отношение, он позволяет столкнуться с последствиями своих поступков. Да, то есть, но в то же время, не отвергая его, в принципе, от себя, но позволяя существенно пострадать даже где-то, если ну вот человек не обращается, не образумляется, ведет себя упорно в своем неправильном, да, каком-то поведении, то в конце концов последствия настигают, но это не значит, что Бог отверг. Помните, как он сказал о сыне Давидовом, что если он согрешит, накажу его ударами человеческими, а там милости Бога, да? Не отниму от него. Как отверг я Саула, да, от лица своего. То есть накажу, но милости не отниму. Вот как интересно, да? То есть одно другое не исключает, получается, да?
Или даже наоборот, кого люблю, того накажу.
Да. Поэтому, конечно, Бог и свой народ не отверг. Мы читаем это в Писании, мы это видим, понимаем, но в ожесточении многие умрут, погибнут, как Корей, это тоже одно другого не исключает. Хотя в целом с этим народом Господь имеет отношение и будет их иметь, это действительно особенно избранный Господом народ, великий народ евреи. Наделенный поныне многими талантами и способностями, да?
Да,
очень вот щедро. Как лев среди будешь ты там, да, как сказано, среди других же. То есть, ну, а если человек наделенный способностями, тратит их не для того, не на то, чтобы Господа прославить или о Боге сказать и показать Богу другим, а для того, чтобы денег побольше заработать, ну, какое тогда последствие, да? То есть, ну, плохое, все это используется не на то. На то, чтобы там где-то схитрить, где-то обмануть, где-то там богатство нажить. Ну, печально, да, это видите. Понимаешь, ну что это значит? Да, Бог хранит и благословляет, и дарует много. Но если человек все это тратит не на то, и жизнь свою тратит не на то, ну какой будет его конец? Да, то есть погибель. У нас все, он почти... Олигархи были во время. Все из особенного народа Божьего.
В Америке банкиры американские говорят, там процентов 80. Все.
Ну да, да, да.
Ну, ученые тоже много.
Перейдем к девятому.
Сейчас еще полезно, смотрите.
В 9 стиху, где говорится, но вы. Такое обращение к верующим уже, да, то есть оставив позади вот притыкание и падение, разбивание, раздавление, все вот эти отрицательные последствия того, что кто не принимает Господа, да, говорится. Тем, кто принимает Господа, верующим в Иисуса, Мессию, Христа, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот замечательные такие слова, да, и мы понимаем, что здесь Господь как бы говорит о том, что вот во Христе Он с другой стороны различия не положил между нами и ими. Да, помните, как говорил Петр тоже, да, то есть и из них буду брать священников, и царственное священство это люди всех народов, пришедшие ко Христу, да, не только об израильском здесь говорится, то есть выбранный для того, чтобы служить Господу, как в свое время было выбрано для этого колено Леви в Израиле. Да, помните эту историю? Причем, когда оно было выбрано? Когда оно не участвовало в грехе Золотого Тельца. Да, то есть, да то ли первенцы были предназначены быть священниками. А после того, как все колена этому греху предались, а колено Леви, оно не участвовало в этом. И после этого священство как бы перешло к этому колену. Оно особенное было. Оно не осквернилось и не отступило от Бога, да, за эти 40 дней, казалось бы, всего, да, пока не было Моисея.
А Аарон был с ними? С
тельцом этим. Аарон как бы не проявил здесь жесткости, да, брат Моисеев, потому что под давлением он им все-таки там что-то отлил, но в целом колено Леви, оно как бы, оно и было потом призвано, помните, этот Моисей сказал, возьмите меч, да, и пройдите по стану и истребляйте. Вот, и Это вот было как раз колено левитов, которые... И потом уже прошла эта замена. То есть стали заменять первенца на левита. Помните, там собирались народы там какие-то монеты. Вот это вот выкупание происходило. Почти совпадало количество первенцев и количество левитов. И они стали после этого служить. И это стало особенное колено, которое, о котором было сказано, что у него нет дела в этой земле, куда они идут, потому что их удел сам Господь. И в этом есть и наше участие, да, потому что наш удел тоже сам Господь в этом мире. Да? То есть в том смысле, чтобы мы не искали себе удела в этом мире. Вот что такое священство. Да? Священство занимается, собственно, чем? Священство занимается священнослужением. Да? То есть говорит слова Господни, служит Господу. Да? То есть вот, но не занимается как бы будничными делами. Да? Вот обычно, ну, как бы нет, занимается будничными делами в своих домах, очевидно. Но так в целом, как работа, их работа есть Господь, их участок есть Господь, и их источник есть служение Господу. То есть вот все как бы вот таким образом завязано на то, чтобы даже вот если в Израиле, он как бы весь народ был особенно отделенный, а в нем было особенное колено левитов, да, которые могли эти службы выполнять, а в левитах еще было потомки Аарона, которые были священниками. Да? То есть вот как бы всего народа была избрана и особая группа людей, которая приближена к Богу. Вот об этом и говорит здесь апостол. И это говорит, обращаясь к нам, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Удел – это значит собственность. Достояние, да, вот такое слово, то, что принадлежит Господу. Казалось бы, ему все принадлежит, правда? Но есть какое-то особое, да, как вот говорим в Израиле, весь Израиль народ Господний, а в нем еще колено, оно приближено к Богу, а в этом колене еще один род, который еще более приближен. А еще там первосвященник, который мог в святая святых заходить. То есть вот такое вот все больше и больше и больше степень приближения к Богу, допуска в Божье присутствие, да, то есть, и говорится, это вы. Вы будете у меня, когда-то народу израильскому Господь эти слова говорил, да, что вы будете у меня царством священников и народом святым. Если будете слушаться голоса моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Моя вся земля, но вы, мой удел, моя собственность, как бы еще внутри, из всех народов. Да, вот такие ступени есть. Бог вот так не то, чтобы всех здесь вот выравнивать, да, потому что, с одной стороны, да, помните, мы, когда Христос говорит, кто соблюдает заповеди мои, любит меня, соблюдет заповеди мои, да, будет возлюблен отцом моим, и мы придем, и в обитель у него сотворим. И сам текст говорит о том, что как возлюблен будет кто-то. А уже апостолы, видимо, они понимают, ну как бы, ну, весь мир возлюбил Бог, да, что отдал Сына Своего Единородного. А тут почему возлюблен кто? Кто любит меня, да, то есть другой уровень отношений, то есть выше, ближе. И мы там спрашивают, а что ты хочешь явить себя нам, а не миру, да? То есть как бы, ну, давай распределим всем поровну. Ну, говорит, нет, здесь уже тут какое-то вот такое таинство, да, приближение к Богу, когда Бог выбирает и призывает к себе служить, быть его священником, то есть быть тем, кто ближе других находится к нему, к Господу, правда? Нравится, как бы его здесь представителем в каком-то смысле, да, как ну, такой священник. Он был как бы посредником, да, он был представителем, от него учение исходило, от него наставление исходило, от него исходило то благо, которое Господь давал народу в виде прощения, да, то есть он приносил эту жертву и искупал народ. И здесь, как бы, мы не сами искупаем, но мы говорим людям о прощении, которое они могут получить, правда? И получается, что они совершают то действие, которое мы их побуждаем, как, ну, донося Евангелие, добрую весть, мы тоже прощение людям приобретаем, да, получается так. Выступая как священники, да, мы не сжигаем там барашка, но мы, получается, служим тому, чтобы человек получил спасение, да, получил прощение грехов. Это и была работа священников в Ветхом Завете. Интересно, такой вот здесь вот идет такая, как бы, интерполяция. Да, да, даже просто вот в благовестии уже есть священническая функция, да, то есть это же, если человек не услышит и не покается, он не будет спасен. Если он услышит и покается, и примет, то будет спасен и будет прощен. И получается, что да, мы посодействуем того, что грехи человека будут прощены. Не мы их прощаем своей властью, но мы показываем ему, как ему получить это прощение, что ему надо сделать. Как священник говорил, ты должен принести там однолетнего агнца, да, там, без порока. Все он это объяснял, что тебе надо, чтобы грех твой простил. Ты приносишь сюда, я его...
Горлица.
Ну да, там по ситуации. Да, можно хлебное приношение. Все правила, что надо сделать тебе, чтобы спастись от гнева Божьего. Да, и вот как бы здесь есть такая очень четкая аналогия.
Это уже в момент принятия Христа, да, можно сказать, этот статус такой появляется, да?
Ну, я думаю, да, вы, кому он говорит вы? Если мы так подумаем, кому он говорит вы?
Ну, верующим.
Каким-то через одного там. Ну, то есть я думаю, что те, кто во Христе, они все становятся служителями, священниками Господа, да, то есть, потому что здесь нету какой-то градации, да, вот в этих словах. Вы, да, кто вы там? Некоторые из вас и род избранный, да, то есть, если он обращается к верующим, он говорит, вы, не делая здесь как бы никакой выборки дальнейшей. То есть, в этом смысле объявляю священниками всех верующих в Господа.
А верующие у Бога все одинаковые?
В каком смысле?
Любимчиков нет своих.
На, проснись.
Ты для меня сидишь.
Нет, она имеет в виду, что...
Я имею в виду среди верующих.
А, среди верующих?
Да. Я думаю, что если мы возьмем, например, священников, насколько я помню, даже если по аналогии с Ветхого Завета, у них уже не было там градаций. Был только первосвященник. А первосвященник у нас Христос, Иисус. Да, то есть первосвященник есть. А здесь, я думаю, что в каком-то смысле, конечно, мы все в плане священства равны. А уж у кого там что в сердце, и кто чем как живет, и кто насколько сам хочет быть ближе к Богу. Я думаю, тут много есть как бы степеней, да, свободы нашей, которая Господом соответственным образом оценивается, да, то есть как мы себя ведем. Хотя, в принципе, вот, если мы возьмем по тексту, разделения нету. Да, и в священстве не было разделений, там, да, вот как там, архиереи, там, ереи, там, протодиаконы. Диакон, там какая-то определенная такая. А то есть мы как бы не находим этого вот нигде в Слове Божьем, да, ни, кстати, в Ветхом Завете, ни, насколько я помню, ни в Новом Завете. В Новом Завете вообще как бы не выделяется из верующих отдельно группа священников. Все верующие являются священниками. И мы-то призваны и жить как священники. Такое дело, что мы такие вот, как у левитов было, помните, где-то, которые, когда там что-то им мало давали, они разбежались каждый на свое поле. Там, не помню, в какой книге это было, но они разбежались каждый на свое поле. Петь им уже было некогда, там в храме, у них там дела было, работа, зарплата, да, там. Ну, то есть, Есть, бывает, наверное, такое, но я думаю, что вот у нас, как бы, не в Израиле же нет, не рождение народа, а и призваны к тому, чтобы мы все-таки как-то себя, наверное, выделяли из этого мира. Несколько по-другому жили, правда? Сказано, мы умерли и воскресли, и для новой жизни воскресли, да, что теперь живу во плоти, живу не я, живет во мне Христос, да, то есть живу верою, то есть что значит живу верою, это действительно живет служением Богу, да, как священник, по идее, да, это его работа служить Богу. Но мы физически, находясь на каких-то рабочих местах, думаю, вот где наш дух, где наша душа, какая наша вообще цель жизни, и цель в том числе и нахождение на этой работе, если она что-то приобретает для Господа, для Царства Небесного, то это правильно, наверное, это нормально. Если направлено на себя, на свою плоть, то это уже какой-то признак неправильного состояния человека. Ну, понимаешь, это не совмещается. Ну, плохо совмещается, даже сказать, не совмещается. Мы как пытаемся и туда, и сюда. И тут ухватить, и там не потерять. Но что это был бы за священник такой, если бы он вот, занимался там какой-нибудь торговлей, сидел. Чтобы... Ну, как-то трудно себе такое представить. То есть, и с другой стороны, скажут, ну что теперь, не работать, вот что нам теперь так сидеть. Трудно, это вопрос именно, Павел же не говорит, да, там даже солдатам сказано, служите честно. То есть, и в то же время тот же Павел не призывал, как бы он же говорил, да, что мы умерли для старой жизни, живем для нас, но он не призывал менять какие-то места работы, да, там, оставлять службу, оставлять семью, там, если там неверующие. Да? То есть ты фактически находишься телом-то на том же месте, но жизнь твоя направлена совершенно в другую сторону, чем у этого мира. Вот, по идее, состояние. Ну, в общем-то, неинтересно, какие у нас там богатства, какие у нас там чего, да. А интересно, как бы нам Бога лучше узнать, как бы нам послужить ему, угодить ему, да, ну, вот, тогда это нормально. Это уже каждый сам в себе только может понять, как он, чем он вообще живет, какими целями он живет, что он, в чем смысл, да, что ты хочешь, о чем ты думаешь, к чему стремишься. Царственное священство, люди взятые в удел, особый удел. Как, у них нету даже участка, нету земли, это где-то у них какие-то были там маленькие надельчики среди других. Но даже земли не было выделено, потому что сам Господь твой удел. Потому что от Бога все тебе приходит. Потому что служение Богу – это твоя работа. За нее сам Бог тебе будет воздавать. Может быть, тебе кажется, что мало тебе воздает, надо тебе где-то еще. Но это уже вопрос веры и смирения перед Богом. Потому что, думаю, что если мы верим в то, что Господь обо всем заботится, и, да, и все, что нужно – и когда нужно усматривать, но нам всегда мало, то это вопрос состояния нашего сердца, да, нашей души, потому что человеку всегда мало. И люди, чем больше у них, тем они несчастнее, да, тем, как наша цивилизация, вся в стиральных машинах, в печках, в автомобилях, все, и люди глубоко несчастны. И каждый новый родившийся ребенок — это катастрофа, это такое бремя, уж как раньше, вот если бы людям из 18 века показать, да, они бы сказали, ну, какие счастливые люди, да, у них столько всего есть. А посмотришь, да, по улице ходят люди все несчастные, все унылые, всем не хватает, и все это благо, оно уже мало. То есть, на самом деле, дорога в никуда. Чем что-то появляется, и человеку опять плохо, ему опять плохо. А как-то жили, да, и неужели были несчастны все? Ну, как сейчас, как вот детей вот нянчили, ни памперсов тебе, ни смесей, ни стиральных машин, ни даже воды. Вот в колодец идти, там что-то набирать, потом ее где-то греть, А вот, это же что за жизнь? Они плакали с утра до вечера там, да, вот. И все так вот. И ты так думаешь, наверное, нет, наверное, жили и веселились.
Интернета не было. Больше времени было, чтобы помолиться.
Ну как-то, да, вот вроде мало, а люди не были несчастными. А сейчас много и несчастные, да, вот. Потому что действительно вот эта погоня за материальным, это тупик. Не приносит она. Кажется, что вот сейчас у меня вот приобрету себе, да, сейчас у меня будет, сейчас я тебе тут устроюсь, сейчас я тут. И не приносит это ничего, еще грустнее становится. То есть, а Бог-то, представляете, да не будьте вы мне священниками. Бросьте вы это все, вот, думать об этом, обо всем, думайте обо мне. Иисус это сказал, да? Вот не заботьтесь вообще ни о чем. Вот вообще. Вы ищите, чего ищите, да? Царство Божьего и праведности Его. И все это приложится вам, но же никто же не верит почти. Ну как это? Что это приложится? Ну мало приложится, наверное, думаю. Да как-нибудь так бедно как-то приложится. Ну на побогаче, чтобы приложилось. Чтобы побогаче приложилось, дай-ка я скажу, на поля Мадиамские там подработаю. А потом на этом поле Мадиамском берет и умирает, да, один за другим, как герой. Нету. Ну, как бы, вот, Слово Божье, его же не обойдешь, его же не отменишь, его же не модифицируешь, не добавишь туда условия, да, в случае, если, да, или те из вас, там, или все, там, не все приложится вам, а часть вам приложится. Да, вот, сказал бы Христос так, да, ищите Царство Божие, правда, его, а что-нибудь там, какая-то часть вам приложится. 1/25 там от того, что вам надо, вам приложится, но остальное сами как-нибудь уж. Да, вот, ну как мы Бога так можем представить, чтобы он так сказал. Или Бог сказал, ну знаешь, я не знаю, как тебе помочь, там, и я не знал, что так получится, но тебе, наверное, надо было самому позаботиться о себе, да? Как теперь, да, вот как теперь мне вот, не знаю, как мне теперь тебе помогать. Нет, что-то, да, ну то есть, он тоже Бог, он же все держит в своих руках, это моя земля, все, что наполняет ее, все серебро, все золото, все птицы, все звери, все люди, все в руке моей, все обстоятельства в моей руке, да, ну поверь, может, мне, да, и попробуй жить вот так, освободив свое сердце от всего земного, земных ценностей, служа Господу, а то, что тебе на земле нужно, тогда Господь обещает взять на себя. Это как выйти из лодки на воду, правда, вот Петру? Ну, а можно я выйду? Ну иди. Вышел и пошел себе. И вода держит, вопреки всем законам Архимеда. А потом раз, где-то что-то, да. Зачем ты усомнился, маловерный, да? Но все равно не утонул, Бог поддержал его. Вытащил и все, и ничего с ним не сделалось. Но вот так вот выйти, да, чтобы положиться на Бога, как выйти из лодки на воду. Ну как бы этого никто не делал. Да? Вот интересно тоже. Петр, он такой интересный апостол. Такие вещи делал смелые, да. И контрасты тоже. То так, то этак. Тоже был живой человек. А тем не менее, по воде же ходил. Мы же читаем, что ходил по воде. Христос ходил, и он ходил по воде, правда? Какие проблемы? Выходи, иди. Раз Бог сказал, пойдем, выходи, значит, выходи. Ну так вот и в нашей жизни, да, царственное священство, да нет, мы тут по хозяйству. Да, вот так примерно человек отвечает Богу. Ну, у меня дел много. Так звалишь на себя, и потом не знаешь, куда деться от этого всего. Бог-то он по-другому тебя позиционирует, да? Дай нам Бог, чтобы мы разум имели такой, не ходить куда нам не надо, а действительно служить Господу и довольствоваться тем, что Он нам усматривает в жизни. Он не сказал, что будет прямо вот Вообще Господь сказал не сравнивать себя. Он сказал это в 10 заповеди. Я где-то говорил, по-моему, об этом. Да. 10 заповедь, собственно, где написано «не желай», она, ну, иудейскими мудрецами, вернемся к ним, трактуется как заповедь не сравнивать себя с другими людьми, чтобы вообще в принципе не завидовать и никаким образом не относить свое имущественное, там, семейное, планирование с кем, то, что есть у тебя, тебе от Бога. И вообще забудь о том, что у кого-то. У кого-то так, у кого-то эдак, у кого-то дом больше этажей, у кого-то машина там получше, у кого-то квартира побольше, у кого-то зарплата. То есть, в принципе, вообще даже не, там все перечисляется. Жена, дом, вол, все в кучу, да, как бы. Вообще ничего, что есть у человека, вот не смотри туда, не сравнивай, будет легче жить. Потому что ты начинаешь смотреть, тут же начинаешь страдать. Всегда соседняя очередь идет быстрее, мы знаем это, да? Если мы соседний ряд движется всегда быстрее, когда едешь на машине. Всегда вот это эффект восприятия человека, да, и всегда кажется, что у кого-то лучше. Ну, почему-то, и тут же начинается ропот, что-то Бог мне не додал. Почему я не в том ряду, где надо, да? Дай-ка я туда, туда раз, а теперь он встал. Я так вот человек всю жизнь. Вот они как, а вот эти смотри как, а вот там смотри как хорошо. Дьявол, наверное, показывает это вот все так, картинки. Мы даже детей начинаем вот тоже, неправильно делаем, вот, а вот там учатся хорошо. А ты посмотри, как там Маня учится. А что же ты так не учишься?
Посмотри, как бы Ваня послушали.
Да. И потом человек, да, и закладывается, это уже и надо обязательно себя с кем-то сравнить. А если ты стал лучше Мани, то вообще непонятно, что делать.
Не, ну добрый пример все равно можно брать. С Ваней или с Маней. Если она лучше.
Наверное, надо с Христа подражайте, действительно брать.
Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Ну, и тут,
ну, подражайте, да, в той жизни, которая посвящена Богу. А не в том, что ты там что-то достиг там где-то. Вот в этом смысле это нам, наверное, мешает вообще вот жить ужасно. Вот это постоянное сравнение. Почему люди со стиральными машинами все равно несчастны? Потому что, ну, если бы у тебя у одного была стиральная машина, во всем городе, то, ну, наверное, было бы... она есть у всех, а у некоторых еще и с сушкой, а у некоторых еще и там лучше работает, и еще что-нибудь, и опять человек страдает, и мучится, и Богом недоволен, и вообще ничем недоволен. Ужасное дело. Поэтому левитам, наверное, не было дано удела, чтобы они тоже не сравнили свою землю там с соседской, и свой урожай с соседским урожаем, и служили Богу. Ваше дело Господь, ваше дело Господь. Вы только сравниваете, насколько вы далеки от него или близки. Вот в этом смысле, да, то есть, как сказал Павел, чем хвалиться, да, только можно. Чем он хвалиться грешил? Да, Господом, хвалящийся. Хвались Господом, что разумеет, знает Господа, да, что вот этим хвались, вот этим, вот. Вот к этому стремись, да, то есть вот это действительно преимущество, это достоинство, это то, в чем есть смысл преуспевать. А не хвались своими деньгами, богатством, там, умом, силой, там, за сколько ты 100 метров пробегаешь и так далее. Да? То есть хвались, насколько ты близок к Богу. Это единственное, что имеет ценность, и этим можно хвалиться. Да? То есть вот как написано дальше, да? Потому что только это угодно мне, там написано, да, что разумеет и знает меня, вот этим пусть хвалится, хвалящийся. Вот о Леви он сказал, в Второзаконе, 33 глава, «Тумим твой, Урим твой, на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался, при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает». Ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение перед лицо твое и всесожжение, на жертвенник твой. Вот как, да, интересно было сказано, это Моисей прощальное дает благословение. Это колени говорит, они не знают, да, отца и матери, и братьев, ну, почему не знают? Да потому что Богом заняты. Слова твои хранят, завет твой соблюдают, учат и возлагают курение, все сожжения. То есть вот они этим заняты, они Богу посвящены полностью, да, то есть они там не какими-то земными делами живут. Вот это картина вот этого колена, которое особенно было в Израиле, внутри Израиля, особенно отделено, и о котором сказано, что удел его Господь.
Моисей же сам с этого колена был.
Да. Ну, наверное, когда сказано, припирался при водах Мерива и скусил Масе, это как раз и о них с Аароном в том числе речь идет, потому что, ну, они, конечно, тоже не были идеальны. Господь Левия не избрал, потому что они идеальны, да, потому что все-таки вот, ну, не хотели они служить другому Богу. Даже если Аарона, которого заставили, но он не хотел служить другому Богу. Это же инициатива была от других, от колен. Давай сделаем Бога.
Получается, они одни верили, что вот все-таки там Моисей с этим Богом.
Какой-то у них было вот все-таки. Все-таки какой-то. Вот это то, о чем мы о камнях говорили, да, что-то такое покрепче там. Не то, что вот как колеблющийся, да, туда-сюда, там, раз, там, ой, Господь есть Бог, все сделаем, все, что скажет. Потом раз, 40 дней нету, уже вообще ничего не осталось. Какой Моисей, чего там было, не было, было, не было. То есть это какое-то такое состояние, да, отольемся что-нибудь, хоть будет у нас что-нибудь, да, вот прогневался Господь сильно, да, за такое, неустойчивость. 40 дней прошло всего, ну, то есть вот, полтора месяца, ничего не происходит, да, уже. Как вот всегда людьми восхищаюсь, которые по... как Ной, да, как Авраам. Годами ничего не происходит. 120 лет ничего не происходит. А Ной корабль строит. 120 лет ничего не происходит. Бог не является. Ничего необычного в мире. Вы все заняты своими делами. Они строят. Они хранят. Вот эта твердость, какая-то твердость нужна, чтобы... Тут пару дней уже бывает трудно.
Вот мне непонятно, израильский народ, евреи, вот священники, они приткнулись о камень преткновения, да, вот. Вот закон, получается, стал для них камнем преткновения, да. Они отвергли благодать и не приняли благодать и стали вот исполнять закон вот этот, да. И получается то, что закон стал для них камнем преткновения, да, незаконно.
Ну, строго говоря, о Христе сказано. Этот камень, камень.
Иисус Христос, он исполнил его закон.
Камень, это вот. Да. То есть, я думаю, что речь идет о том, что не сам закон камень преткновения, а то, что, вот опять же, человек может жить либо для себя, но в религии. Либо полностью посвятить себя Богу и отказаться от себя. Вот когда Христос пришел, он, собственно, об этом сказал. Да? То есть, но есть, как бы человек живет, собственно, мирскими целями, но в религии, в надежде, что его, ну, собственно, исполнение заповеди, они как-то просто улучшат его материальное положение, там, здоровье, и, ну, то есть, но принцип жизни все равно направлен на себя. И вот, наверное, поэтому, когда он сказал, что вы как бы внешность, а внутри грабежа исполнены, да, и вот этого вот, ну, вот так поменять свою жизнь, согласиться с тем, что надо отвергнуть себя, взять свой крест и идти за Богом, вот это, наверное, и было то, что, ну, не вместилось. То есть, если бы какие-то заповеди еще там, ну, это возможно. А тут же надо жизнь свою просто отдать Господу. То То есть как бы отказаться от нее, как от жизни своей, отдать ее Богу. Я думаю, что это, ну, вообще вот очень большая трудность, я думаю, даже для нас бывает трудность, потому что, ну, не латает Господь дыры просто, а Он просит отдаться Ему полностью. И вот здесь между мирским человеком и Богом непримиримое получается противоречие. Да? Мирские помыслы, они Богу не покоряются и не могут. То есть можно себе, на себя наложить там, ограничения, там, заповеди какие-то, но отдать свое сердце полностью, вот жизнь свою отдать полностью, вот то, о чем Господь говорит. Вот это, вот, наверное, принципиальный шаг, который вот и послужил камнем преткновения. То есть нет, мы будем жить для себя, но в заповедях, соблюдая закон, или мы все оставим и пойдем за Богом. Будем свою жизнь посвятим Ему. Вот так, наверное, как-то, да?
Саула и Давида. И чем Саул не отдал свое сердце Господу? Он не преданного не было. То есть он не был мужем по сердцу Бога. Давид был.
Ну да, вопрос вот этого доверия и просто своего. Ну, как бы если Бога любишь, наверное, да, то есть Давид, он любил Бога. Да. Он просто без него как бы жить не мог. Это было для него, ну, как лань стремиться к. То есть вот, моя цель, то есть это же как раз псалом вот такой, как олень стремится к воде. А душа моя стремится к Богу. То есть и олень, и мирской человек, его душа стремится к материальным благам этого мира. В олене там вода, еда, у человека добавляется еще много чего. И душа стремится. А моя душа, она к тебе сказана. Да? То есть это цель моей жизни. Вот опять же, да, это принципиальное отличие. То есть тот же Саул, он, собственно, ну, царь, свое какое-то, ну, свое какое-то, да, вот у него свои какие-то цели, да, так вообще, ну, Бог, конечно, хорошее подспорье, поставил меня царем, там, помогает, там, еще такое, но сердце не принадлежит, оно, он, ну, как бы, он его не любит, так, где-то его готов там признавать, как бы. Но не любит, и нет этого стремления к нему, нет стремления, и нет такого ощущения, что без Бога вообще теряет смысл жизнь. То есть невозможно, да, находиться в разделении с ним невозможно. В Саула такого не было, да, вот Давид грешил, и мы читаем 50-й псалом, да, вот это не оставляй, он говорит, не отвергай меня от себя, не разрывай эту связь, да, вот. Что он просит? Да потому что он в таком состоянии не может находиться. А человек подобный Саулу, он вполне нормально находится. Ну что, ну нету и нету. Ну лишь бы каких-то серьезных не было там передряг в жизни. А так, ну, разлучение с Богом какое-то абстрактное понятие. Абстрактное. Да? Вот он от этого не страдает. Он страдает от чего угодно, но только не от того. Там же царство отберут, там, да, вот Саул гоняет, Давид его не мешает. Там. Такое, какие-то вещи. Ну не потому, что там, мы нигде не читаем, что он там переживал, что как же Господь, вот теперь я с ним отношения какие-то потеряю. Да, как и Исав. Пошел.
Он и не имел
с ним отношения. Да, и не имел. Как и Исав. Он встал. Ну, есть эта тягость, это цель. Опять же, вот Господь может быть только целью жизни. Не подспорьем в жизни, не этим хатабычем, да, из бутылки, которого когда надо выпустили, когда не надо назад, чтобы не мешал, да. А цель жизни, смысл жизни, да, то есть тогда это нормальное состояние. Вот, а если человек живет для себя, а Бога просто использовать пытается, там, взамен ему давая что-нибудь, там подкидывая, да, там, то десятину подкинем, то, может, что соблюдем, там, что-то сделаем. Но цель не Бог, цель я сам. И вот это погибельное состояние, на самом деле. Ну, как вот Исав, да, Поел, попил, встал, пошел и пренебрег. Пять глаголов. На каком этапе даже и не пожалел. Чем это пролось? Не надо. Там, когда до благословения дошло, там начал нервничать. А так это первородство, зачем 100 лет не надо? Какие-то отношения представить перед Богом? Каким Богом? Зачем мне перед ним представить? Что я с этого получу? Непонятно. Вот когда благословение, это уже понятно. Тут какие-то неудачи могут в жизни быть, да, там. Вот, вот на таком уровне отношения с Богом, оно, я думаю, очень распространено. Вот он пошлет мне какое-то несчастье, вот он не будет меня. Вот на этом уровне я готов волноваться. А по поводу самих отношений с Богом, ну, не готов волноваться, мне это не очень нужно вообще. Но мне мешает работать, деньги зарабатывать. Да, вот погибельное состояние.
Да, понятно, там изначально Господь уже.
Да, да, ну потому что такой настрой был. Ой, Саул, да, это отдельная тема, Саул, там тоже столько всего.
Господь как-то ему открылся же, но он дальше не пошел, да, наверное?
Уклонился, наверное.
Пренебрег, там тоже, сейчас вспомнил, встречается это слово пренебрег. Ты пренебрег, Слово Божие, Господь пренебрег тебя, ему сказал Самуил. Пренебрег – это не нарушил. Да, это несколько другое. Это, да, что я там, зачем это? То есть Давид тоже совершал грехи, но не потому, что он пренебрег, а потому что, ну, где-то человек был захвачен своими эмоциями, своими какими-то... Да, семь раз упадет праведник, но встанет, читаешь, думаешь, что это за праведник такой, семь раз уже упал. Да, то есть, и даже если мы посчитаем грехи Давида, их будет, наверное, больше, чем у Саула, о которых нам написано. Но в основе там-то лежало стремление к Богу, а там, ну, какая-то жизнь такая, по-своему, да, для себя... Для своих целей, для своего величия, для своего благополучия. Пренебрег он. Вот ему это не надо. Как Исав пренебрег первого, так он пренебрег Богом. И вот за это Бог его и отверг. Я думаю, да не то, что он где-то там ошибся, не устоял, а именно пренебрег. Счел ненужным, счел каким-то излишним для себя, неважным, да, какое-то отношение с Богом. Не представлялись ему каким-то самоцелью. А только как какое-то подспорье в каких-то там делах житейских. Давайте на сегодня уже, наверное, закончим. Мы так 9 стих как-то... На середине 9 стиха. Можем в следующий раз, если Господь позволит, эту мысль продолжить, потому что, ну, там, ну, есть о чем поразмышлять о царственном священстве. Да, то есть 9 уже, да, ну, не знаю... Через 2 недели, если Господь позволит. Да, все завтра. Слава Богу. Да?
Слава Богу.
Чтобы наша жизнь все-таки Богу принадлежала.
Сердце Господа, да?
Да, чтобы и сердце наше принадлежало Богу, чтобы Бог же без любви-то Господу все бессмысленно. А любовь — это влечение, это стремление, это цель. Да? То есть цель – это соединение с тем, кого ты любишь. А если нам это не надо, то какая любовь? Тогда это так, какой-то покровитель, там, да, спонсор или кто угодно. Да? Ну, то есть он мне решает проблемы мои, но не сильно мне нужен, да, как сам по себе. Вот так вот люди часто к Богу относятся, и это неправильно, это грех. Это смерть. И мы для себя христианами, Господними детьми хотим видеть, да, тут тоже есть о чем нам всем подумать, сердце свое посмотреть. Чем мы вообще живем на самом деле? С кем наша душа, наш дух, сердце наше. Да? Слава Господу!